Так, ну, во-первых, конечно, я всей души поздравляю с новым вашим статусом студенту Богословского института, православного университета, института по-разному называют. Вот, я весьма рад, что выбрали эту стезю духовного просвещения. Вот, мы с вами вот будем периодически, наверное, как Бог, конечно, даст. Я всей души желаю вам всем здоровья, чтобы вот этот шаг, который вы сделали первый, он как бы вылился в эту лестницу духовного восхождения, к вершину богословской премудрости. Но в любом случае, все равно, вы знаете, я считаю, что вы уже счастливые люди, что вам предоставлена такая великолепная возможность получать богословские знания. Еще больше, как бы так сказать, счастье заключается в том, что имеете возможность живую общаться там со священнослужителями, с преподавателями. Потому что в нашей жизни самое большое счастье — это, конечно, общение. Общение, вот, которое приносит удовлетворение человеку, в результате которого человек решает какие-то свои проблемы, духовные, там, душевные проблемы. Вот. Поэтому вот мой такое вот приветственное слово к вам по случаю начала учебного года. И вообще начало церковного года мы отметили с 14 сентября. Вот, я рад, что вы пришли к нам, что вы хотите изучать богословские предметы, богословские науки. Конечно, я считаю, что это нам кажется, что мы все делаем сами, на самом деле это невидимый промысел Божий, который нас собрал вот здесь, в этой аудитории, всех вместе. Ну, а Богу виднее, Он о нас заботится, Он нас любит, поэтому Он и дал нам эту возможность, возможность учиться, возможность Его познавать, приобщаться к Нему, познавать Его благость, милость к нам. И я считаю, что вот это такое вещественное, материальное доказательство, что мы у Бога не забыты, да? Ну, поэтому мы с вами и будем, конечно, изучать вот проявление Бога в истории. Меня зовут игумен Сергий Данков. Я преподаватель библейской истории. Буду, дай Бог, если все будет благополучно, вести ее в течение 2 семестров. У нас после 1 семестра зачет, после 2 семестра экзамен. У нас отводится расписанием 1 час в неделю. Но в любом случае, по прошлому году мы успеваем пройти всю Библию от начала до конца. Но вот здесь, конечно, надо оговориться, что мы не ставим как бы попытку, но это не в наших силах, прочитать всю Библию от начала до конца. Нет, но если вы хотите, у вас есть такое желание и горение ознакомиться с Библией и прочитать ее. Это же оригинал, это священное писание. Все это мы как бы будем обсуждать еще. Но наша задача немножко уже, я хочу, чтобы вы могли понять наш предмет. То есть библейская история — это не экзегетика. То есть экзегетика — это наука, которая занимается толкованием священного текста, да, которая изучает книги, составляющие там Библию, происхождение, это наука эсхатогогика, которая занимается, ну, как бы, происхождением текста, авторством, подлинностью того или иного текста. Я говорю о том многообразии дисциплин, которые изучают Библию. Герменевтика, например, наука, которая изучает вот уровни толкования или уровни понимания текста, это потому что Библия, священный текст, он многослойный, знаете, как пирог. Вверху это буквальный текст, исторический, потом идет аллегорический, там, таинственный, там, мистический, там, какой-то эзотерический. То есть Библия, она настолько глубинна, и вот эта наука герменевтика, она пытается расшифровать Библию, докопаться вот до каких-то вот глубинных слоев. А экзегетика, она просто занимается толкованием, пониманием, потому что для современного сознания это очень важно адекватно понять Библию. Потому что многие люди, которые покупают Библию, открывают, сталкиваются вот с малопонятными выражениями, с древними какими-то архаическими словами, они тут же ее откладывают как книгу, которая не соответствует их менталитету современному. Но задача вот библейской истории как науки, это хронологическое изложение библейских событий. А вот библейская история, это в первую очередь все-таки историческая наука, которая занимается изучением, ну как любая история, она занимается изучением прошлого человечества, да, возьмите древней истории, да, занимается изучением древних цивилизаций, да, там история средних веков, медиевистика, да, занимается изучением там средневековой Европы, там. Вот библейская история, это как бы вот, понимаете, мы немножко урезаем Библию, да, мы не всю Библию берем, часть книг выпадает из поля нашего зрения, например, там учительные книги, да, которые не содержат исторического материала. Вот. Для нас как бы важно вот, вот сама как бы вот эта вот периодика от хронологии всех событий, начиная от сотворения мира и кончая пришествием в мир Иисуса Христа. То есть этот колоссальный период времени от там промежутком там 5800 лет. 5508 лет, если так точно говорит о хронологии, мы и с вами будем изучать. Ну, какие цели вообще преследует там любая история? Вот для чего нам это нужно? Да? Вот всегда любой человек, прежде чем приступить к какому-то делу, спрашивает себя, а что это мне даст? Да? Для чего мне это нужно? Что я приобрету в жизни, да, затратив там какие-то вот усилия там на изучение той или иной науки. Ну, во-первых, любая история, тем более библейская, как бы расширяет нас интеллектуальный кругозор, потому что мы окунаемся в такой, ну, замечательный мир истории древних народов, еврейского народа. Библейская история, она пересекается с древней историей, историей древних цивилизаций, там, Месопотамии, там, Шумера, Аккада, с Ассиро-Вавилонской цивилизацией, с египетской культурой, историей, с древнегреческой, с завоеванием Александра Македонского, с римскими завоеваниями, там, с завоеванием там, персов, там, Кира и Дария. То есть вот первая как бы цель, это расширить наши познания вообще в области истории, в том числе и библейской истории, истории богоизбранного народа. Ну и вторая задача любой истории, как говорит псалмопевец Давид, помянув древний и поучався, да? На исторических примерах мы учимся, да, исторические герои, да, вожди, вот библейские, да, Авраам, там, Моисей, для, являются для нас как бы образцами.
Я просто пришла узнать, все в
порядке? Да, все, по-моему, в наличии, все в книге. Ну, так более, так сказать, таинственно. Вы детей отключать, да? Вот. Ну, то есть, вот эти примеры, они являются образцами там праведной жизни, да, образцами веры в Бога, и поэтому изучая их, сталкиваясь с ними, молясь к ним как святым, мы тем самым тоже как бы духовно и нравственно возрастаем. Мы стараемся подражать вот этим образцам святости, да, Аврааму, там, Моисею, Давиду, там, Соломону в мудрости, Давиду в ревности, там, и так далее. Ну и самое главное, вот, собственно, что отличает библейскую историю, как вы думаете, да? Мы все тут пришли учиться думать, не только приобретать, да, знания, как бы накапливать их, аккумулировать, но самое главное это умение как бы самостоятельно размышлять и рассуждать на библейские темы. А вот главная цель это библейской истории, это показать домостроительство нашего спасения. Понимаете? И главная задача человека не просто получить знания, а в чем смысл христианской жизни? Каждый скажет, как солдат, спасение, да? То есть достижение бессмертия, да? Преодоление вот эту стену смерти, о которых разбивается любой светский смысл жизни. Что бы человек ни делал, добро и зло, все равно у него смерть. Оно все нивелирует, все обесценивает. Понимаете? А вот Библия дает нам надежду на бессмертие, надежду на вечную жизнь, да, на райское блаженство. То есть показывает, как достигнуть этого. Да, вот попадаем мы с вами в какой-то незнакомый город. Мы полностью дезориентированы в нем. Мы не знаем, как выбраться из него. Для этого нам необходимо что? Купить карту или там путеводитель. Руководствуясь картой, мы легко найдем нужную дорогу. Также и вот библейская история это в определенном роде как бы такой вот как бы путеводитель, некая карта, да, которая указывает нам дорогу спасения, да, дорогу вот к вечной жизни, к личному бессмертию, которая является высшей ценностью для человеческой личности. То есть, вот спасение, которое Господь вел все человечество, сначала в лице там, древних патриархов, потомков Адама, потом в лице Ноя, потом в лице Авраама, Бога избранного народа, и это спасение завершилось в пришествии мира Иисуса Христа, вот это домостроительство, оно началось сразу после грехопадения. И вот сама библейская история, главное назначение, это вот показать человеку, указать ему вот этот спасительный путь. Путь, который нашел отражение в Библии. Но в то же время чем, как вы думаете, отличается библейская история от древней истории? Ну, вроде там и там история, да, и там история повествует о событиях древности, здесь как бы история библейская тоже рассказывает о событиях одного из самых древних. В чем?
Еврейского народа, то что это?
Ну, да, в любом случае, и светская история касается истории еврейского народа, как одного из древних, как одной из древних цивилизаций, да.
По-другому рассматривать, с точки зрения именно Бога.
Правильно, конечно. Понимаете, в библейской истории Бог является действующим персонажем истории. Знаете, в любой светской истории, ну, даже если эта история там провиденциальная какая-то, признает промысел Божий, все равно Бог, он как бы за рамками истории, как бы за сценой где-то находится, да, его промысел там, он господствует в мире, там все по его путям, но сам он не является личным таким персонажем истории, который там приказывает, да, людям, там, разговаривает с людьми, изъявляет свою волю, там, проявляет какие-то чувства, гневается на людей, радуется, там, когда они исполняют его заповеди. Вот это как бы отличительная черта библейской истории.
Ведь это же не только действующий персонаж или действующее лицо, это движущая сила истории.
Ну, а поймите, что
он не он как бы это
движущая сила
и не устраивает заседание.
Нет, я понимаю, что хотел подчеркнуть. Ну, вот как, например, какой-то спектакль идет, и в любом случае одна из ролей вот как бы выполняет одну из ролей, но мы немножко, понимаете, как бы вот не хочу, как немножко утрируемся, да, примитизируем. Но тем не менее, это для наших таких учебных целей. Здесь нет никакого кощунства, мы просто вот пытаемся понять. Дело в том, что вот светская история, все-таки Бог не разговаривает. Он является как бы персонажем, как, например, историческая личность, да, или там народные массы, которые действуют в истории. Проявляется, есть и идеалистический подход к истории. И многие там историки, которые стоят на этих позициях, они признают как бы действие промысла Божия, там, рока какого-то или судьбы. Ну, возьмите древние греки, да? Были бога олимпийские, главный среди них был Зевс, но еще главнее...
Никому не хочется много разговаривать.
Да, еще главнее был рок, судьба. Да. Понимаете? То есть, который господствовал над всеми. Вот, но он все равно где-то рок, судьба, она была за кадром вот этой древнегреческой мифологии. А здесь непосредственно мы с вами слышим голос Божий, видим его волю, как он вмешивается в жизнь человечества, руководит там жизнью, является непосредственно библейским персонажем. То есть вот иногда из-за вот этого характерной особенности библейской истории ее не воспринимают как историческую науку, и вы с этим столкнетесь. Вот я был там на вот последней 19-й международной выставке на ВВЦ, 59-й павильон. Вы посмотрите, какие там книги, там библейская мифология, там, да, мифы Библии, там, или библейские сказания, там, да. Что, о чем это говорит? Это говорит о том, что Библия, библейская история лишает его, ее как бы реалистичности, да, ее историчности. Пытается вывести Библию в ранг или разряд, ну, каких-то древних мифологических учений, да, как вот древнегреческой мифологии. На самом же деле мы говорим, это вымысел там поэтов, там, там Гомера, там Геосида, да, которые все это придумали. Создали эту греческую мифологию, вернее, не создали, а зафиксировали письменно, она без них была. Но мы говорим, как бы реально же это миф, это что такое миф, да? Басни, сказания, это иллюзия, да? Этого не было на самом деле. И вот многие современные ученые, даже издатели, может быть, не до конца, как бы разбираясь в том, что они издают, они пишут вот библейской мифологии. Библейские сказания, тем самым пытаясь навязать нам с вами вот это представление о Библии как собрании вот этих легенд, говорят, вот эта легенда библейская, тоже одно такое ключевое слово, вот собрание вот этих библейских легенд. Нет, вы поймите, вот библейская история есть такая же историческая наука, как и другие исторические науки, и библейские события, они также происходили реально, и мы в этом верим, и не только верим, это не только результат нашей веры, но это доказывает нам и современная наука. Ну, какая наука? Ну, во-первых, естественная наука, да. Все-таки многие библейские истины всегда вызывали очень яростные споры. Причем копии-то ломали в основном представители науки и религии, да? Ну, во-первых, там, помните, да, вот эта пресловутая теория, там, Птолемея, да, геоцентрическая, когда Земля в центре, а Солнце и все планеты вертятся вокруг. Ну, так получилось, что церковь, как бы, может быть, невольно связала вот теорию там творения мира именно с этой научной концепцией, да. И когда мы видим, что на смену вот этой научной парадигмы пришла теория Коперника, гелиоцентрическая, да, когда Солнце в середине нашей системы, как она есть на самом деле, Земля вертится, то со сменой вот этой научной парадигмы как бы рушились и библейские истины, да. Вот здесь нельзя как бы связывать научную картину мира, которая постоянно меняется. Почему я употребляю это слово парадигма? То есть это определенный набор научных представлений, свойственных определенному времени. Но наука — это те же строительные леса. Да? Здание вырастает, строительные леса старые убирают, строится новый, возникает новая парадигма, на сегодня основанная на теории относительности Эйнштейна, да, на квантовой механике. И вот здесь мы как бы находим и подтверждение, да, библейскому как креационизму, да, библейскому творению мира Богом, да, теория Большого Взрыва, вы, наверное, слышали, да, изучали ее. Знаете, что американский, да, астроном Хаббард, если не Хаббард, я не знаю ударение как точно, он зафиксировал это красное смещение, которое он наблюдал вот при исследовании удаленных галактик. Красное смещение говорит о том, что объект большой скорости удаляется от наблюдателя. И по вот этому красному смещению он мог определить скорость удаления этого объекта. И с помощью каких-то несложных результатов было высчитано, что первоначально вся наша Вселенная концентрировалась в одной точке, да, так называемая сингулярность, которая 20 миллиардов лет назад, то есть точка, где как была сверхплотная материя в сжатом каком-то таком, ну не газообразном, плазменном виде, вот эта точка взорвалась 20 миллиардов лет, и с тех пор, так сказать, пошел отчет времени, затикали часики. Ну, конечно, это больше согласуется, да, с идеей творения мира. Вот мы с вами будем проходить эту концепцию. Я просто сейчас, ну, как бы привожу в сокращенном виде. Но, тем не менее, вот мы говорим, что все-таки наука подтверждает, наконец-то, да, по крайней мере, не отвергает вот библейскую концепцию творения. А то, как нас учили, ну, если кто-то помнит, советскую школу, советский институт, материя вечна, пространство бесконечно, то есть Вселенная существовала всегда, то есть материя, так сказать, принимает разные формы, но она, так сказать, вечно существует, там, бесконечно и так далее. Но эту концепцию материалистическую все помнят. Здесь, конечно, никакой речи о творении мира не могло и быть. Но, видите, изменилась парадигма, изменилось мировоззрение, и вполне согласуется идея Большого Взрыва с библейской картиной мира. Ну и другая пресловутая идея, которая до сих пор еще бытует в школах, это идея эволюционизма, выдвинутая Чарльзом Дарвином, да, о происхождении человека от обезьяны. Да? Но в любом случае, опять же, так сказать, это не согласуется с библейским представлением о творении Богом человека как образа и подобия Бога. Вот. Но, видите, на сегодняшний день эту теорию эволюции уже давно выбросили на свалку. она дискредитировала себя, там оказалось столько подделок, под, как бы возникло вот это вот атеистическое мировоззрение. Так, нужно было вот найти адекватную научную теорию. И вот эту теорию просто вот и сфабриковали. Теорию Дарвина, и эта теория, она как бы устраивала вот материалистическое мировоззрение. Ну, вообще это непростой вопрос. Почему? Потому что на сегодня в школах по-прежнему продолжают преподавать вот эту концепцию. Я купил недавно школьный атлас, и там вот эти вот с отвисшей челюстью наши предки изображены как прародичи человека, и вот эта вся эволюционная система выстроена вплоть до современного человека. Ну, это считается как бы научным мировоззрением, это считается, ну, как бы современным таким, модным, ну, не модно, как сказать, прогрессивным мировоззрением. Вот. Поэтому трудно разубеждать детей в том, что мы произошли не от обезьяны. Но, тем не менее, вот сейчас уже многие склоняются именно к библейской концепции творения человека. Вот. Ну, что еще подтверждает библейская история? Подтверждают в библейской истории многочисленные археологические открытия. Вы знаете, я думаю, что вы люди уже достаточно грамотные, может быть, неоднократно читали Библию, может быть, какие-то пересказы адаптированные, тоже читали библейской истории. У нас высшая школа, и поэтому, может быть, вот те знания, которые уже есть, их необходимо как бы аргументировать, создать под них хорошую такую доказательную базу. В любом случае, мы живем в светском обществе, и нас окружают люди, которые сомневаются всегда, им надо постоянно что-то доказывать. Но это и ваша будущая профессия, в принципе, как профессия религоведа, она предполагает общение и с представителем иных мировоззрений, не религиозных. И вот им, конечно, надо истинные библейские, которые для нас кажутся самоочевидными, да, им приходится эти истины доказывать. Поэтому вот один из таких важных аргументов являются вот эти археологические открытия. Из-под песков пустыни археологи извлекли на поверхность замечательные памятники забытых культур. Гробницы фараонов, руины храмов и царских дворцов Хор-Сабала, Ниневии, Вавилона, Ура, Угарита. Ну, бум произошел в археологической науке, особенно вот 19-20 век. Многочисленные экспедиции землю бедно перерыли, вскрыли уже все, что можно было, уже раскопали. Но вы знаете, что потрясает? Ну, во-первых, есть огромные такие книги «Библейская археология». Я вам рекомендую, если вы встретите, купите. Это очень полезное пособие для нашего курса. Вот, мы будем как бы постоянно ссылаться на археологические подтверждения всех библейских событий. Для нас это очень важно. Иногда даже, вы знаете, когда ученые открывали ту иную или культуру, то идентифицировать ее они могли только по тексту Библии. То есть Библия иногда оказывалась единственным источником, который упоминал, допустим, этот редкий какой-то там народ или этот город, который археологи откопали. Но были какие-то очень сенсационные открытия, например, вот раскопки ассирийского царя Ашурпанибала в Ниневии. На Ниневии это всем известно, тогда Господь послал пророка Иону. Ниневия покаялась, посыпала пеплом голову, и Господь смилостивился, на что пророк очень обиделся Иона. Но Господь и пророка вразумил. А вот в раскопках, в развалинах этого дворца обнаружил 30 тысяч глиняных табличек с клинописными текстами. Ну, почему для нас важно? Потому что вот эти 30 тысяч табличек, они не только отражают там какую-то коммерческую, деловую переписку. В них нашли воплощение, ну, ученые расшифровали эту клинопись, естественно, самые древние мифы. Мифы, свойственные еще вот народам, которые жили там за 4 тысячелетия до Рождества Христова, самой первой цивилизации Шумера и Аккада. Вот. Их мифы, они ну, немножко в трансформированном виде сохранились вот в записях на этих глиняных табличках. И для нас вот, очень важна еще область как бы мифологии. Вот один из мифов, миф о Гильгамеше, он как раз рассказывает о всемирном потопе. Причем вот, когда мы будем проходить эту тему, я вам зачитаю вот этот миф, и увидите, что это точная копия как библейского повествования. Просто заменены библейские имена на ассиро-вавилонские имена. Миф вот о первом человеке Ноэ Утнапиштим, который вот спас со своей женой от потопа, вот этот потоп, который потопил все живущее. То есть все это нашло отражение. Причем, что интересно, что нет такого практически народа, включая там какие-то экзотические племена там инков, допустим, майя, у которых не было бы мифа. У индусов есть миф о всемирном потопе, у греков есть миф о всемирном потопе. То есть, когда мы начинаем анализировать вот эту мифологическую базу древних, мы говорим, что вот это действительно событие было, раз оно так отразилось на исторической памяти, на мифологической памяти народов. И это один из аргументов, как бы доказательной базы, да, которая подтверждает библейское повествование о всемирном потопе. Вот эти мифы. Ну, например, интересна тема о Ноевом ковчеге, да, то есть существует целая как бы летопись, которая ведется с 4 до века до нашей эры, когда впервые обнаружили этот останки Ноева ковчега. Вот с тех пор, там вот на протяжении 2500 лет не пресекается, что ли, интерес вот к Ноевому ковчегу вплоть до 19 века, до 20 века, когда многочисленные экспедиции пытались обнаружить Ноев ковчег, и некоторые экспедиции были удачные, то есть даже привозили части этого древнего сооружения, и в лабораториях установили, что действительно там возраст насчитывает свыше 5000 лет. Ну, тоже как бы вот это спектр наших интересов, да, то есть вот действительно мало кто из современных людей там может поверить в то, что с такой глубокой древности вот сохранился вот этот как бы исторический памятник там. Ну, конечно, не всем он открывается, и не все экспедиции удачны, но тем не менее существует огромная литература по этому вопросу. И здесь нет как бы вот однозначно такого отрицательного ответа, что нет Нового ковчега, что много свидетельств, которые говорят о его реальном существовании. Вот мы с вами немножко так, да, поговорили о том, чем мы с вами будем заниматься, да, по курсу библейской истории. Ну, вы знаете, конечно, хорошо, чтобы вот библейская история, она все-таки протекает на фоне древней истории. Поэтому даже вот когда я изучаю или преподаю, у меня, естественно, возникает интерес к истории там, Древней Греции, к истории египетской цивилизации, там, к истории там, ассиро-вавилонской цивилизации. Потому что в Библии много как бы, персонажей, которые врываются в нее из древней истории. Александр Македонский вдруг неожиданно там на белом коне там въезжает в Иерусалим, там приносит, так сказать, жертву там Богу Иегове, там и пророчество там Даниила там, да, о истукане, который там имеет разные части тел, соответствующие разным цивилизациям. Там пир Валтасара, да, когда ему предсказывается, что пришел конец Вавилонской империи, на смену приходит персидская держава. Даже вот когда смотришь фильм, вот Александр Македонский, если кто смотрел, конечно, лучше понимается фильм, если уже человек, ну, как бы, древнюю историю немножко читал, да, потому что его древний Вавилон там показывает. И вот это сражение известное с Дарием Вторым, гибель Дария, вот завоевание Александра, создание вот империи Александра. Все это библейские события, все это в курсе нашей программы, и все это мы будем проходить. То есть вот я еще раз подчеркиваю, что библейская история – это составная часть древней истории. Она ее дополняет, она ее расширяет, но в то же время она резко отличается от нее тем, что это все-таки как бы духовная история, да, история, где Бог проявляет свою волю, где Бог реально действует, где Бог направляет действия людей, и тем самым она все-таки отличается от такого светского аналога. Ну, вот какие-то вопросы есть по вот, предмету, да, по предмету нашего изучения. У нас сегодня с вами вводная лекция. Но что касается там пособий, да, какие пособия? Ну, вот я обычно вот это пособие рекомендую. Архиепископ Вениамин Пушкарь, «Священная библейская история». Ну, кто такой архиепископ Вениамин? Я его вообще лучше знал как Борис Николаевича Пушкаря, преподавателя библейской истории Московской духовной семинарии и академии. Епископ Вениамин, тогда он просто был светский человек, Борис Николаевич, великолепно читал этот курс Московской духовной академии много лет для студентов Московской академии. Дело в том, что многие библейские истории, они носят такой характер детского пересказа. Ну, детская Библия, да, вот если вы там обратили внимание, то в основном все прилавки заполнены детскими Библиями, такими слишком адаптированными, рассчитанными на детское восприятие. И вот, собственно, таких серьезных учебных пособий, потому что это является как бы учебником. Почему? Потому что все как бы вот схоластика, мы говорим с вами, да, это школьная наука, специальная наука, созданная для изучения предмета. Она все делит, все там дефиниции какие-то, там препарирует все, но исключительно целью лучшего усвоения. Потому что если я вам сказал, вот берите Библию и читайте, а я буду заниматься своими делами. Это, конечно, там, допустим, читать Библию и общаться через нее там, с Богом, с Творцом Вселенной. Но опять же я говорю, что это все идет и зависит от нашего как бы духовного и умственного, да, состояния. Не всем Библия открывается, и не все могут понять древний текст. Вот, например, какую-нибудь древнюю рукопись вам принесут на каком-то диковинном языке, допустим, на иврите, да, вы же не сможете ее прочитать. Поэтому вот и существуют некие такие методики схоластические, которые позволяют нам, ну, как бы лучше усвоить и быстрее усвоить данный объем материала. Вот чем знаменателен, допустим, этот учебник? Ну, во-первых, что он, я еще раз повторяю, рассчитан на студентов. То есть это не детское изложение, не для детей. Во-вторых, это составил ныне здравствующий архиепископ, лицо духовное, поэтому можем быть уверены, что здесь как бы нет каких-то таких личных, таких несоответствующих церковному преданию, учению, интерпретации, да? То есть здесь православный архиепископ изложил историю так, а как она бытует, ну, в православной среде. Но на более высоком. Что говорит о более высоком уровне? То, что у него есть здесь там карты, есть специальный раздел «Археологические подтверждения библейских событий». То есть в эту книгу влетел небольшой такой курс библейской археологии. Уже здесь заключается огромное количество литературы. Ну тут сколько тут у него? 600 наименований. 550. Вот. Ну, то есть, мне кажется, все, наверное, что есть в нашей мировой, не, ну, на русском языке здесь указано, на русском языке только. Всякие таблицы, карты, там, хронологии, иллюстрации. Но самое главное, это, конечно, и вот что является одной из как бы достопримечательностей этой книги, это вот подробное разделение, вот схема или там план, или алгоритм определенный. То есть он разделил всю библейскую историю на рубрики, подрубрики, ну, по каким-то таким смысловым блокам, да, чтобы вот все это, конечно, условно, мы понимаем, что библейская история, она как бы единая, но все равно есть какие-то определенные законченные смысловые периоды, внутри этих периодов какие-то исторические события связаны с этим персонажем, например, с Авраамом или с Моисеем, да, или там с Исааком, или с Иосифом, который был в Египте. Вот эта книга, она разделена вот на такие подрубрики, рубрики, и в результате мы как бы имеем перед глазами вообще всю библейскую историю, изложенную вот раз, два, три, четыре на пяти страницах. Ну, в любом случае, я стремлюсь к тому, конечно, ну, вы поймите, что наша память так устроена, что многие сведения выветрятся. Вот я вам с вами уже там занимаюсь, там 40 минут, да? Сколько информации вы получили? Ну, часть куда-то там... На наши какие-то там задворки, на подсознание сил. Нет, она всплывет. Я вам говорил, что вы счастливые люди, что имеете возможность общаться с преподавателем, задавать вопросы, там, не соглашаться, дискутировать. И в любом случае, вся информация, которую вы считаете забыли, она не прошла бесследно. Она где-то там все равно застряла, осела. И она принесет свои плоды в какой-то такой момент особого просветления, вы вдруг неожиданно там вспомните, у вас это всплывет, эта идея, или эта концепция, или это событие, и вы с удивлением скажете, откуда она взялась, вроде все забыл. Но в любом случае, у вас быстро пролетят время учебы, у вас много предметов, библейская история не единственная, и до меня, наверное, были занятия, после меня будут, да? Ну вот, видите. Поэтому задача в том числе этого курса, чтобы у вас, ну, хотя бы в домашней библиотеке сохранился учебник, это самое главное, справочник, я его лучше могу назвать, учебник-справочник, которой вы легко можете в любой момент воспользоваться по любому вопросу, который у вас в жизни возникнет. То есть вы можете вот по рубрике найти, так сказать, интересующую вас тему очень легко, если они рубрики перечислены очень подробно. По рубрике найти страницу и по странице найти этот текст.
А где нужно купить?
Он продается, ну, вы знаете, во многих продается в церковных лавках. Я обычно рекомендую вот студентам посещать вот православные книжные выставки, которые на ВВЦ проходят. Да, там представлены обычно все издательства, и вы там можете одновременно там, допустим, обойти все ведущие церковные издательства. И где-то вы все равно эту книгу увидите. Вот я был на какой-то православной выставке совсем недавно, видел, эта книга лежит. Ее можно купить. Вот предыдущий курс.
25-го по
1-го. Вот, 25-го по 1-го. Это вот в 69-м, да, поведение? Вот, пожалуйста, видите, представитель выставки, может вам все эти книги купить. Заказывайте, пока не поздно. То есть она может просто вам обзвонить и сказать, что вот есть такая книга, вот в таком-то павильоне столько стоит. Но она где-то около 200 рублей стоит. Почему я как бы настаиваю на том, чтобы она была у вас? Потому что я курс свой строю исключительно по этой книге. Ну, придерживаюсь тематики этой книги. Это удобно, понимаете? Вы люди заняты, да, вы люди работы. Сегодня вы пришли, завтра у вас как срочное совещание. Ну, или заболели, не дай бог, конечно. Но все, мы устали, например. Вот. У вас всегда под руками будет изложение той темы, которую вы пропустили. Вы всегда можете как компенсировать вот пропущенное занятие, да? Потому что все, что мы будем проходить, мы будем в основном проходить по этой книге. Во-первых, вы можете, если вам хочется, повторить лекцию, то есть усвоить еще раз, прийти домой и по свежим слезам еще раз прочитать то, что мы как бы здесь с вами разбираем. Или, если вы пропустили, вы, чтобы у вас не терялась как бы последовательность библейской истории, а то получается такими фрагментами. Фрагменты. Нет, ну это, поймите, все зависит от ваших возможностей. И я, так сказать, не настаиваю, чтобы вы все там 100% посещали. У нас как более-менее свободные. Но в каком плане, что все зависит, вы люди взрослые, вы платите деньги, да? Поэтому все зависит от вас. Какие у вас возможности. Все-таки вечером тяжело учиться, устаете, там, у кого если работа дневная, не против, если кто-то подремлет на уроках. Все бывает. Зато лучше записывать. Когда человек дремлет, не лучше записывается на подсознание. Да, только другим не мешать. А так, в принципе, ничего страшного в этом нет. Вот. Это значит, у нас учебник, по которому будем идти. У нас курс на целый год рассчитан. Вот дневников в этом году сократили до одного семестра. Но на библейской истории это, конечно, маловато. Вот потому что, ну, я не говорю, что это одна из все-таки таких главных дисциплин изучения Священного Писания, потому что это Божественное Откровение, это Святая Книга, и на которой строится все богословие, все нравственное учение христианское. Вот, поэтому в любом случае, даже для любого культурного человека необходимо знание Библии. Вот. Поэтому Желательно, чтобы все-таки вы посерьезнее отнеслись к изучению Библии. Дело в том, что, поймите, это как бы программа на всю нашу жизнь. И это не ограничивается вот тем годом, предстоящим нам с вами, дай Бог, изучение. Это как бы импульс, да, это определенная методология, да, это определенная систематика. То есть у вас есть знания, есть знания отрывочные, а цель как бы курса какая? Дать вам методологию, то есть как работать с текстом, да, а вот какие учебники, какая литература, как там составить святоотеческое толкование того или иного текста, там, как отреагировать на какие-то там высказывания, например. Ведь часто политики цитируют Библию, например.
Око за око.
Нет, но цитируют более далекие времена, например, приводит пример завоевание земли обетованной Иисусом Навином как пример геноцида еврейского народа. Говорит, вот посмотрите, в вашей истории были случаи, когда там поголовно истреблялись там целые народы. Как посмотреть, разве это же расизм и геноцид? И вот об этом говорит сама Библия. И я слышал ссылки наших депутатов Госдумы именно вот на это место, на книгу Иисуса Навина, как, например, такого библейского геноцида. Но вот такие сложные места, конечно, будем останавливаться, их объяснять. Но вы, например, когда захочете прояснить, вы сможете посмотреть контекст библейского события, более подробно содержание этого примера.
Почему на семью-то тут не ссылаются, как на
примере? Да. Ну вот на всемирный потоп я не слышал, а вот на завоевание земли обетованной, как, например, геноцида, я слышал ссылку. Вот. Тем не менее, вот такие вещи надо опровергать и доказывать их несостоятельность. Поэтому, конечно, если есть возможность, вот текст библейский, это только Ветхий Завет. Видите, какой объем. Если бы у вас было только курсы библейской истории, конечно, я бы вам рекомендовал и читать сам подлинник, сам оригинал, сам священный текст. Но у вас все-таки масса других предметов. Поэтому по возможности, конечно, по возможности мы будем обращаться, но я говорю, что очень редко. Это цель другой науки. Это вот цель уже семинарского курса, который начинает изучать текст более подробно, толковать его, отдельно книги рассматривать, священного писания, их происхождение, написание, в общем, и так далее. У нас вот курс, более сокращенный курс библейской истории. Но тем не менее, если у вас есть такие маленькие карманные Библии, приносите их с собой, особенно первые наши занятия, они занятия себя сотворением мира, они будут идти непосредственно по библейскому тексту, по тексту книги Бытия. Ну, вот, наверное, и все, о чем я с вами хотел пообщаться. Вот сегодня. Да, пожалуйста.
В рамках вот учебного курса вообще вот второго высшего образования. Вот Ветхий Завет вот только на вашей дисциплине мы будем изучать? Или
да.
В этом еще будут какие-то
нет.
Курсы, где также будут?
Только в рамках библейской истории.
Вот это вот да. Семестра и.
Да,
то есть, первый год. Дальше да, мы переходим уже к новому.
Да, второй год вы изучаете.
Никаких дополнительных курсов там по вот, экзегетике Ветхого Завета их не будет там
важно. Ну, вы знаете, это все от вас зависит. Вот отец Лев Шахлеров, он как раз читает курс экзегетики, священного писания Ветхого Завета.
То есть что-то.
Не знаю, он у вас читает что-нибудь, да?
Я спрашиваю.
Отец
Ильич. Пока еще
Ну, он тоже человек загруженный.
В будущем планируется?
Да.
Второй, третьем курсе.
Вы знаете, это от вас зависит. Я думаю, надо начать с минимального. Изучить библейскую историю. А потом, если у вас как бы возникнет интерес, не только у вас, а у всей вашей группы, вы можете скорректировать свой план. Вы можете договориться там с деканатом, чтобы вам там на следующий год поставили отца Льва Шеклярова, который бы читал бы вам уже экзегетику, понимаете, герменевтику, экзегетику, сакагогику, то есть уже работали бы с текстом. Вот. Но это уже было, понимаете, на определенной базе. У вас уже будет база, знание, так сказать, персонали библейские, знание хронологии библейские. И отцу Льву легче будет с вами работать. И вы уже перейдете на какой-то более высокий уровень общения с Библией. Все, я уступаю место.
Это студент.
Я думал, преподаватель. Ну, извините, я смотрю. У вас следующее, какое занятие? Следующее. А это Ситников, что ли?
Да, Ситников.
А, Ситников. Так, еще. Вот, дело в том, что у меня первая пара, я читаю вот второму курсу, второму высшему, второму курсу Новый Завет. А вам я читаю второй пары. Вот, у вас Челнокова, да, Елена?
Да,
Викторовна. Вот, вы с ней поговорите. Если вдруг по какой-либо причине, допустим, Ситников или кто там...
Следующей неделе он сказал, что как раз его скорее всего не будет.
Вот, если он не будет...
Не Меликова.
Ну, в любом случае, вот если он же заранее предупреждает, что вот он езжает там в командировку, его не будет. Я могу провести и вторую пару. Да, вот следующий, который...
У нас предыдущий не будет на следующий.
Предыдущий я не могу, я на втором курсе. Я могу по следующему, вот за Ситников. У нас так было, в прошлом году тоже за нами шел Ситников. Вот. Если Ситников не проходил, ну, он предупреждал, конечно. Мне Елена Викторовна звонила, и я проводил второй час. Мне это не трудно, не сложно. А вам, чтобы использовать плодотворно ваше время, не сидеть просто так, вы могли бы, так сказать, и второй час библейской истории прослушать. Потому что материал огромный, и поэтому я только приветствую дополнительное время, поскольку это позволяет нам как бы всю программу выполнить. Приятно было с вами познакомиться. Давайте помолимся. Наше время, да?